Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода. Рисуем суд». Мы сегодня будем обсуждать конкурс судебной графики, судебных зарисовок. Надо сказать, что это не первый конкурс под таким названием. Первый был в 2009 году и посвящался судебному процессу по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. И вот в этом году, так сказать, вторая серия проекта, который должен был быть представлен в сентябре, и у нас в гостях его кураторы или координаторы, в общем, девушки, которые его придумали, это Вика Ломаская и Злата Панеровская. В разговоре будут принимать участие Сергей Анисимов, юрист и журналист «Адвокатской газеты», Влад Тупикин, журналист, редактор анархистской газеты «Воля» и член группы поддержки Алексея Гаскару. Газета «Воля» публиковала некоторые из этих графических работ. Елена Костюченко, журналист «Новой газеты», Юлия Башинова, журналист и участник молодежного правозащитного движения, и Екатерина, подруга Андрея Барабанова, обвиняемого по делу 6 мая. Я бы хотела, друзья мои, чтобы начали с какой-то вашей любимой картинки. Вот какая из графических работ или зарисовок, ну, в общем, в терминологии вы меня поправите, является для вас, ну, что ли, символом вот этого конкурса, вот этой истории про то, как можно современный российский суд представить в виде зарисовки. Может быть, Злата первый начнет, как куратор проекта.
Да, у меня много любимых картинок. Я помню первый «Рисуем суд», и отсматривая там, ну, как-то, и отсматривать, там пришлось довольно большое количество работ, и там была прекрасная художница Катя Белявская. Она довольно известная, очень хорошо рисует, ее работа очень красивая. Она сделала азбуку. Значит, это были зарисовки из зала суда, но это было несколько работ, которые были, ну, на которых были буквы, и она дала ей такое описание. Методическое пособие для изучения того странного языка, на котором говорят в суде, рекомендовано в качестве внеклассного чтения для самых политически негибких и граждански неграмотных. И отдельно про Катю есть замечательная история, что, значит, она не просто так пришла на процесс тогда рисовать, а она когда была маленькая, она довольно молодая, и учась в школе, она посещала то ли летнюю школу, которую организовывал ЮКОС, что-то такое, и помнила Ходорковского с тех времен. Ну и как бы азбука, это вот так получилось у нее.
А там какое-то слово есть? Ну, поскольку азбуку там, наверное, «на» должно быть как-то.
Ну вот
какой-то...
«ежа» в суде не было, например, на «не». Вот. Ну, да, что-то есть и «на». Ну, у меня есть все буквы.
Ну, хоть какую-нибудь хотелось бы.
Так, «б» почему-то цветы. Береты, береты. На одном рисунке несколько букв. Их всего 5, этих картиночек.
Но выглядит красиво.
Вот. Она очень красиво рисует. Я люблю все красивое, помимо того, что люблю честные судебные скетчи.
Злата Панеровская, спасибо. Может быть, Сережа? Сергей Анисимов.
Мне очень понравились рисунки художника Александра Тота, который он вершил на вынесение приговора по резонансному делу о нападении на поселок Сагра. Рисунки, на мой взгляд, совершенно уникальные, и более того, они отличаются в том числе от других работ этого художника. На них нету слов, на них нету реплик, но на них удивительно тонко и точно передана атмосфера, которая царит в суде, тот нерв, то напряжение, которое, наверное, знают все присутствующие, кто присутствовал на каких-то заседаниях по резонансным делам, по делам, где есть явный какой-то либо политический окрас, либо просто несправедливость. К сожалению, у меня есть только черно-белая версия, но на версии...
Она цветная, на самом деле?
Ну, там умеренно цветная, скажем так. Очень интересная игра светлых и темных тонов, которая позволяет ощутить, словно ты сам находишься в этом в зале суда, и та атмосфера, которая царит перед вынесением решения, то есть перед вынесением приговора. Ну, тут дело явно было такое, с политикой тоже связано. И очень-очень тонко это передано. Я вот такого не видел больше нигде, как на этих рисунках.
Спасибо, Сергей Анисимов. Виктория Ламаска.
Я нескромно скажу, что
про
мне
свою,
больше
про свою
всего
картинку.
Нравится, да, мой собственный рисунок с процесса «Pussy Riot». И на нем изображены три участницы группы, которые пытаются так немножко вылезти из аквариума. И рядом стоит такой равнодушный судебный пристав. А Катя, Маша и Надя говорят, этот суд выражает волю только одного человека. И мне очень важно показывать конкретную ситуацию так, чтобы она выражала суть процесса. Мне кажется, эта реплика прекрасно выражает то, что там было.
Спасибо. Спасибо, Виктория. А Влад? Влад Тупикин.
Ну, к сожалению, должен сказать, или к счастью, не знаю. Хотя слово «счастье», конечно, по отношению к судам, которые выносят неправедные приговоры, отправляют людей на долгие годы за решетку, наверное, не очень уместно. Но должен сказать, что мне понравился ровно тот же самый рисунок. Не зря же мы поставили его на обложку газеты «Воля», которая вышла через несколько дней после завершения процесса «Пусси Райот». Ну, еще там был хороший рисунок Вики, который, когда Надя произносит свою знаменитую реплику, поезд Дева не заменит митингов, да? Имея в виду, что сколько бы вы ни устраивали нам религиозных или псевдорелигиозных уличных торжеств, да, собирающих тысяч людей, да, но люди имеют право высказываться по совершенно разным вопросам, выходить на улицу. Это нормальное конституционное право наших граждан, и нарушение этого права, которое к тому моменту уже имелись и имели многолетнюю традицию в Российской Федерации, конечно, привлекали ее внимание. Да. К тому времени уже началось болотное дело. Ну, были аресты по болотному делу, и Надя, конечно, была в курсе этого. И там такая многозначная, емкая фраза, которую Вика смогла зацепить. И в суде ведь говорится много фраз, да, и можно что-то упустить. Мне кажется, у Вики есть такой талант не только хорошо зарисовывать, но и хорошо вслушиваться.
Вот, спасибо, Влад. Мне кажется, это отличное замечание, потому что чаще всего эти судебные зарисовки дополняются какими-то репликами, что роднит их, в общем-то, с комиксом. Но мы чуть позже об этом поговорим. Лен Костюченко, ваша любимая картинка.
Мне очень понравился, больше всего нравится на этом сайте рисунок с процессом над полковником Хабаровым. Полковник Хабаров – это такой афганец. Он был, его судили в Екатеринбурге якобы за то, что в вузе, в котором он преподавал, он создал там студентов, еще там в списке людей, группировку, которая должна была совершить революцию в России, короче, переворотом, захватом пунктов связи, с убийством глав МЧС, короче, такая смагорическая история. Вот. Это очень простой рисунок, он нарисован фиолетовой ручкой, там лист разделен на две половинки, и на одном просто нарисованы все скопом действующие лица процесса, а на другом просто, ну, как бы головы людей в зале, да. Вот. И если действующие лица процесса, там, прокуроры, сам человек, вот у них как-то есть какое-то там разное выражение лиц, то вот в зале это просто такое тревожное, внимательное ожидание. Вот. Там абсолютно разные люди сидят, там женщины какие-то, там какие-то усатые мужики, вот. И я просто, так как я часто хожу по судам, я прекрасно, ну, знаю, что чувствует и та, и другая сторона. И как-то это очень небрежно, быстро сделанный рисунок, но он мне очень нравится.
Спасибо, Лена Костюченко. А Юлия Башина, пожалуйста.
Мне нравится судебная зарисовка Ирины Антоновой со второго процесса Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Называется «Адвокат». Там не очень узнаваем, мне кажется, все-таки это Клювгант, вот, но дело даже не в этом. Дело в том, что в этой картинке меня зацепило, что не только он такой деловитый, как, в общем, подавляющее количество адвокатов, вот, но он в раздумье, у него какая-то мысль, в этой картинке интеллект, тревога, беспокойство за подзащитного. Ну, то есть такой, мне кажется, очень точный образ именно настоящего защитника, а не просто человека, выполняющего свою работу. Вот. И еще как-то очень задело, что он очень одинокий. Хотя понятно, что он сидит в зале суда, но он абсолютно одинок, вокруг него какая-то пустота. Вот.
Очень спасибо, хорошая картинка. Спасибо. Катя?
Ну, мне, наверное, несколько банально, но мне больше всего запомнилась картинка с нашим адвокатом Светланой Сидоркиной.
Которая Андрея защищала, да?
Да, но она как бы сейчас его защищает. Mm-hmm. Там как бы она, в принципе, сама она изображена, ну, как-то особо не выделяется, ничего такого в ней. Но там есть как бы диалог, как бы идет диалог адвоката и следователя. Я так понимаю, что именно адвокат говорит, чем вы мотивируете ваше ходатайство, и следовательно это отвечает тем, что данные ходатайства являются мотивированными. Ну, мне просто это очень знакомо, из-за того, что как бы кроме этих судов я, в принципе, больше нигде не была, то я прям понимаю, что это именно бессмыслица, когда никто ничего не может сказать нормального в ответ, это все очень такой бред со стороны кажется, бессмысленный. Вот. собственно.
Екатерина, спасибо за ваше наблюдение. Ну что ж, абсурдная часть суда Катей отмечена, и мне кажется, что некоторые подписи авторов картинкам, они, в общем, тоже говорят о абсурдности нынешней судебной системы, как, впрочем, и достаточно иронический характер этой графики. Вы можете со мной не согласиться, но я просматривала, в общем, эти картинки, и они мне кажутся не столько даже мрачными, сколько ироническими. Виктория Ломоская, вот ваши картинки мне точно кажутся ироническими. Вы серьезные? Или вы серьезные, или вы вносите долю юмора в рисунок?
Юмора я точно не вношу. Скорее злости. И если я иронизирую, то, конечно, не над обвиняемыми, а над теми, кто их обвиняет.
Скажите, друзья мои, вот у меня такое впечатление, что только в нулевые годы, и, собственно говоря, со знаковым процессом Ходорковского, судебная графика или судебные зарисовки или графический репортаж из зала суда вернулись, ну, как бы, они стали тем, что вообще обсуждается. И как вам кажется, почему это произошло? Ведь у истории графического репортажа, у судебной зарисовки, ну, эта история долгая, ей, собственно говоря, почти два столетия. Может быть, Злата, вы скажете что-то?
Мне кажется, что они обсуждаются ровно потому, что, значит, тогда был первый рисуем суд, и был Павел Швелев, который до этого рисовал процесс Ходорковского.
В 2005 году,
вот, да, я помню, эти две... Да, эти два события как-то привели нас некоторым образом сюда сейчас, да, но и тот процесс был, ну, первый процесс над Ходорковским был знаковым, и мы уже тогда могли догадаться, что скоро мы будем, наверное, делиться зарисовками с таких процессов во множестве. Значит, но вообще в какой-то момент про судебный скетч все забыли, потому что в 70-х в Флориде состоялся, ну, прецедент, когда разрешили снимать в суде, да, этого нельзя было. Вот, и тут новые медиа, как-то фото, видео пришли в суды и стали, ну, журналисты стали это делать, да, как-то появилась одна и та же картинка у всех. И дальше, видимо, ну, должен был... Они не прекращались совсем, ну, то есть художники в судах рисовали. Вот, а сейчас мы уже, наверное, просто не можем смотреть больше на одну и ту же картинку, и мы примерно знаем этот текст. Но вот эти судебные скетчи дают, как я услышала сейчас, да, именно дают возможность как-то сформулировать для себя еще, что там происходит.
Ну, очень просто. Злата, спасибо. Лена Костюченко,
я
да?
Я могу сказать, да, как это делается, когда фотографируют в судах. Как правило, запускают журналистов на 3 минуты вот перед самым началом. И они, ну, все, что они могут снимать, да, они там могут быстро сфотографировать клетку, аквариум, там быстро сфотографировать там прокуроров, там получить вопли, приставов, не снимая в эту сторону скотину. Вот, снова еще раз быстро сфотографировать обвиняемого, как-то раз-раз-раз, и их уже выгоняют. Вот, там особо упертые журналисты там упираются ногами, руками, там ноют, говорят, что они забыли сумку, короче, чтобы сделать еще пару кадров. И все. А при этом основное, как бы, движение происходит не, собственно, не в перерыве, а на суде. И действительно, ты хочешь видеть, как это все происходит. Вот, ты хочешь видеть, как это все происходило. Вот, поэтому, собственно, судебный скетч. Вот, ну и кроме того, я думаю, что до этого, ну, в новейшей истории России не было такого количества знаковых процессов исторических, которые просто идут один за другим, один за другим. Вот. Я не читала столько судебных новостей, сколько я читаю там или пишу сама за последние 2 года. Вот. Естественно, когда ты читаешь эти судебные новости, ты хочешь видеть это.
Ну, вот «Новая газета» всегда делает прямую трансляцию еще, да, текстовую. Это очень важно, и как-то, ну, так мы получаем основные апдейты.
Была еще, ну, я не знаю, я пытаюсь вспомнить хоть один судебный графический репортаж во времена Советского Союза, не могу этого вспомнить. То есть там, я думаю, была совсем другая история с некоторой закрытостью информации просто-напросто, и я даже фото не могу вспомнить.
А то есть вот суда Бродского нет рисунка там?
Нет, там есть.
Есть.
Там есть. Не, ну есть, во-первых, грандиозная книга Викторовой, которая фиксировала этот процесс. Там
есть некоторые... еще мешали писать.
Да. Да, и, кстати, когда начался, вот, начались первые процессы Ходорковского, я все время вспоминала этот процесс, процесс Бродко. Влад, вам есть что добавить?
Да, я просто вспоминаю сейчас свою практику. Я получил образование преподавателя истории и права, и поэтому у нас была практика, мы ходили в суд.
Так.
Это был обычный уголовный процесс, это был, наверное, 85-й или 86-й год, мне было лет 20. И там судили мальчика, который там украл какую-то, побил другого мальчика и украл у него куртку или там, или майку, да. И мальчику дали 4 года. Но сам процесс казался настолько банальным, настолько каким-то базарным. Я впервые в жизни пришел в суд. У меня было ощущение, что я в 285-й раз зашел в овощной магазин. Потому что там все происходило именно так. Судья кричала на прокурора, на обвиняемого, на свидетелей, на адвокатов. И то есть явно, что у нее там то ли ребенок, в общем, ждал ее у соседнего подъезда, то ли еще что-то такое. То есть она была совершенно не вовлечена в то, что на самом деле она сейчас решает судьбу человека. Да? Адвокат какие-то там говорил, естественно, вещи в поддержку этого самого обвиняемого. И, судя по всему, уже и сам мальчик, получивший по балде и лишившийся куртки или майки, тоже уже не был готов так уж злиться. Он давал показания в пользу этого подсудимого, да, но подсудимый в течение 30 минут получил свои 4 года и его увели. Да? Это было настолько шоковое у меня впечатление, что я там даже был с фотоаппаратом, мне кажется, я даже доставал его и фотографировал. То есть, там никому не было дела до моего фотоаппарата. И мне кажется, что в советских судах, кстати, не было, по-моему, такого жесткого, я могу ошибаться, но, кажется, не было жесткого запрета на съемку, если это не касалось политики, конечно, да. Но, в общем, я тогда понял, что с правом я себя уж точно совершенно никогда не свяжу и постараюсь держаться от всего этого подальше. Да? Вообще, я думаю, это нормальная реакция любого человека на подобные события. Да? Поэтому даже если бы сейчас была разрешена открытая трансляция постоянно всего хода судебного заседания, мне кажется, что элемент художественности здесь необходим, потому что художник может из всего этого театра абсурда выбрать наиболее какие-то абсурдные элементы, да, выбрать элементы, которые трогают нашу душу, да, потому что на самом деле судебные заседания в своей похожести и в своей похожесть этого абсурда, они, конечно, способны быстро надоесть, да, я думаю, что эти трансляции поначалу бы смотрели, потом бы просто, как неприятное шоу, откладывали бы в сторону, да, потому что суд это, конечно, то, чем не хочется интересоваться, но чем, к сожалению, сейчас интересоваться нужно.
Влад Тупикин, спасибо. Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода», «Рисуем суд», вторая серия графического проекта о судебном рисунке. Сайт под названием «Рисуем суд» собирает работы людей, в том числе и непрофессионалов, правильно, Злата? Да?
Мы объявили о сборе работ, и их можно загрузить на сайте «Рисуем суд». Мы приглашаем художников. Вообще, вот второй «Рисуем суд», он в основном посвящен процессам над узниками 6 мая. Поэтому вот с нами, например, Катя, да, сегодня. И как-то, но при этом мы собираем работы из любых судов, которые оказываются политическими процессами.
Да,
у нас есть Минский процесс.
Согласились.
Люди из Беларуси присылают вам картинки со своих судов.
Это будет участвовать художница Марина Лапрошкина. Она была вынуждена эмигрировать из Беларуси, но она восстанавливает эти процессы по медиа, рассказам друзей. И такие работы мы тоже будем принимать, реконструкцию.
И многие медиа уже заявили, что они очень хотят получить работы с этого первого открытого суда, да? И мы им их предоставим. Художники, приходите, пожалуйста.
Юля, Злата, спасибо. Я у Кати хочу спросить, вам доводилось на процессе по делу вашего друга Андрея встречаться с художниками, которые рисуют суд?
Вот на самом деле я сегодня думала об этом и поняла, что я не видела, но мне кажется, может быть, из-за того, что постоянно идет как бы диалог глазами. В принципе, я сама рисую. Мне даже сейчас самой эта тема очень интересна. И я поняла, что, конечно, например, если на кого-то другого пойти, может, я бы даже порисовала. А с Андреем, наверное, вряд ли.
Здесь вы просто очень волнуетесь.
Тут не то, что волнуемся, тут просто как бы я вообще его за год видела 2 раза, это было только в апреле. Поэтому там как бы это единственное, наверное, время, где хотя бы можно глазами поперемигиваться. Как-то еще рисовать в этот момент, наверное, не получится.
Понятно, Катя, спасибо. Давайте немного поговорим об истории судебной зарисовки. Вот когда все это вообще возникло-то первый раз?
были, вот были ну, буквально 17 век, ведьмы, и уже с того момента как-то есть зарисовки. Я боюсь напутать Салем Вичес.
Салемские ведьмы, да.
Салемские ведьмы. С этого момента все начинается, и дальше это, ну, как-то единственный способ освещать все громкие процессы в газетах и так далее.
Когда мы были после проекта «Рисуем суд» первого в Нью-Йорке, где как раз показывалась эта выставка, и мы там познакомились с местными художницами, которые рисуют суды. Но там это все поставлено очень коммерчески. То есть их обучают на это, они рисуют очень быстро, огромные цветные работы.
Очень красиво.
Очень реалистично. Да. И за это платят большие деньги, большая конкуренция. Но у нас совсем другая ситуация.
А вот что в Америке интересует людей? Какого рода суды они рисуют? Ну, там какие-то громкие...
Просто это такая должность. Как журналист идешь, очень быстро и реалистично рисуют.
То есть там нельзя сказать, что, допустим, по делу о терроризме к этому будут причины большие силы?
Я думаю...
Это так и есть. Нет, конечно, так можно сказать. Вообще любой политически важный процесс в Штатах зарисовывается гораздо большим количеством художников. Дальше эти работы продаются на аукционах. И как-то всегда западные журналисты, когда говорят, давайте мы у вас картиночку возьмем, мы говорим, да, пожалуйста, вот, берите. Они говорят, ну, а сколько денег? Потому что это коммерческая история для штата.
Я понятно. Вижу, что там есть разные художники. Вот есть коммерческие, а есть активисты, которые идут на конкретный какой-то процесс, который их волнует. И с такими художниками я еще познакомилась и в Европе, которые совсем занимаются другими вещами, например, комиксами. Но какой-то процесс их тронул, и они пошли специально рисовать.
А у нас как дела обстоят в России? Продолжайте, Сергей Анисимов.
Вот как раз в августе прошлого года в Москве состоялось мероприятие в поддержку узников Болотной площади. Конечно, тогда еще процесс не начался, и не все были под стражей, и количество фигурантов было меньше. Мероприятие прошло в августе. И там продавались работы художников Бельжо и Ёлкина, которые всем известны, и как раз Виктория Ламаскот. Там они продавались по принципу, кто сколько может, тот столько и платит. И надо сказать, что ее работы пользовались совсем не меньшим спросом, чем всем известных вот этих двух художников. А там как раз были работы с суда по Пусси Райот, Викины работы с заседаний суда. Поэтому, я думаю, потенциально это вполне может иметь какой-то коммерческий успех. Просто... как во всем, так и здесь у нас, да, чуть меньше работы.
Я думаю, что у нас пока успех только активистский, конечно, может быть. Виктория, над чем вы сейчас работаете? Готова спросить. Какие там у нас суды?
Я рисовала на процессе Косенко один раз. Второй раз мне практически запретили рисовать. Хотя я сказала, что я имею право, нет такого закона, запрещающего рисовать в судах. Нет, вы должны были аккредитоваться и получить специальное разрешение.
Как художник?
Да, и никого вообще не интересовало, что это незаконно. Адвокаты молчали, никто за меня не заступился, и мне пришлось просто вот так делать вид, что я не рисую, но продолжать рисовать. И, конечно, с этим проектом «Рисуем суд 2» я очень волнуюсь. Не будут ли судьи самым просто незаконным образом выгонять художников?
Вик, спасибо. Я, знаете, о чем вас хотела спросить? Вот уже сейчас на сайте «Рисуем суд» я вижу 12 или даже больше историй про графически зафиксированные суды. Вот самое известное, это, конечно, дело «Пусси Райот», «Болотное дело». Естественно, второй процесс Ходорковского и Лебедева. Я с большим удивлением увидела, что, оказывается, есть небольшое количество работ по делу Кадырова против Олега Орлова. А что еще? Вот какие еще суды, если вы помните, оказались художниками освещены? Кто-то помнит про это?
Ну, конечно.
Да. Влад, пожалуйста.
Процесс по делу запретного искусства. Вика и ее соавтор Антон Николаев издали на эту тему целую книжку. Да? То есть Вика рисовала в течение почти целого года этот процесс. В итоге получилась книжка. Эта книжка сейчас вышла, кстати, на немецком языке в переводе. Ну, у нас ее издавало такое прекрасное издательство «Бум-книга», которое выпускает графические романы и графические истории, то есть, скажем так, рисованные истории для взрослых. Не какие-то детские комиксы, да, к которым больше привыкла наша страна. Но на Западе вообще в большей степени развито внимание к серьезным графическим историям, поэтому вот я думаю, что германское переиздание, немецкое переиздание этой книжки – это такой первый шаг. Надеюсь, что будет и французское, может быть, и английское, и что вообще подобные репортажные серии достойны своего, ну, вековечения, скажем, да. В них всегда фиксируется что-то такое, что интересно и стоит смотреть и после, спустя многие годы после окончания процесса.
Да, кажется так. Лен Костюченко, да.
Я хотела сказать, что это, в принципе, неизбежная штука, то, что в судах начали рисовать. Неизбежно не только со стороны контента, с той стороны, что мы хотим увидеть, что там происходит, да, но не можем. А в плане осмысления, да, все равно все эти рисунки, скетчи, все равно это искусство. Вот если взять там, не знаю, сагринские рисунки, да, это как бы информационно, это вам ничего как бы не скажет, да, это картинка. Но по факту это искусство. И мне кажется, это очень важный такой этап осмысления общества, что государство с ним делает. Потому что на самом деле практически любой суд, даже если не говорить о политических процессах, а говорить просто о каких-то бытовых разбирательствах, да, там, уголовных разбирательствах, да, как правило, это переломный момент в жизни многих
людей.
Человека, да. И я удивлена, может быть, что мало произведений искусства, да, мало рисунков было там посвящено раньше, потому что это действительно, ну, сам по себе потрясающий механизм, когда некие люди, которым общество вроде дало власть, решают твою судьбу. Твою судьбу, судьбу твоих близких. И что тоже очень здорово в судах, в этих судебных рисунках, по ним видно, как все соблюдают приличия. То есть там обязательно, ну, вот скамеечки, вот с одной стороны, там, с другой стороны, там, классические позы, классические там какие-то вещи. То есть это такой ритуал. Все очень соблюдают ритуалы, после этого там кто-то едет на несколько лет. И это стоит того, чтобы это рисовать, это стоит того, чтобы на это ходить и про это думать.
Спасибо, Елена. Я хотела спросить сейчас у Юли и Сергея. Ну, собственно, Лена затронула тему, о которой я хотела говорить. Это вопросы искусства и политики в этой конструкции, в конструкции под названием «Судебная зарисовка» или «Графический репортаж». Вы, Лен, уверены, что это искусство? А какой-нибудь человек может сказать, да ну, это просто, ну, я не знаю, почеркушки. Сережа, что думаете об этом?
Ну, это очень сложный вопрос, да, соотношение искусства и политики. Но, не знаю, если уж стихи Маяковского мы сейчас называем искусством, хотя они были явно политическими, то вполне возможно, что-то из того, что созидается сейчас, тоже останется в качестве искусства. Но я бы хотел обратить внимание на тот момент, что все-таки чем рисунки намного выгоднее, чем, допустим, фото крупных информационных агентств, известных изданий. Как раз вот тот момент, что это не очень востребовано в коммерческом отношении сейчас, он, возможно, даже играет в позитивном смысле, а именно...
Ну, я в этом уверена просто.
А именно эти рисунки делаются людьми неравнодушными. И именно вот это участие позволяет им быть как раз-таки искусством. А не вот, как Вика сказала, в Америке, где большие средства в это вкладываются, есть какая-то техника, да, там определенная.
Сергей и Злата.
Просто я слышу Лену немножечко иначе. Человек, который начинает рисовать в суде, он совершает этим художественный некоторый жест. Да? Это и есть, ну, это перформанс. Не умеете рисовать,
это рисуйте. Это другая сторона художественной, да, это все истории. Кстати, вот мы сейчас разберем.
В этом смысле большое искусство высидеть на процессе 6 часов в душном суде, думать о всем, о том, о чем сейчас говорят Влад и Лена, и при этом сделать картинку. Мне кажется, такой человек, я называю настоящим художником.
Злата Пенеровская. Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода», проект «Рисуем суд 2», сайт, который собирает рисунки профессионалов и непрофессионалов, посвященных судебным процессам. Юля Башина, вот что вы думаете, вот это вот искусство и не искусство? Мы тут вообще довольно важный разбор устроили. Помимо графики, это еще и художник как актор этого политического процесса. Так вот, для вас это искусство или прикладная какая-то вещь?
Активистская штука, да? Какая-то прикладная активистская штука. Но знаете, я думаю, что кто-то из моих друзей художников, мне кажется, это сказал, что вот сейчас, на данный момент, в России, если искусство не политическое, то это просто дизайн, красивые картинки. Что сейчас быть просто каким-то чистым художником, не привязанным к какому-то моменту, к какому-то событию, в общем, достаточно бессмысленно и неинтересно. И вот, наверное, эта позиция мне близка, потому что, ну, мы же говорим о политическом искусстве. Здесь политика не как борьба за власть, да? Здесь как гражданская политика, как
гражданское
общество.
Политика, это социальная, скорее,
безусловно,
вещь, да.
Мне кажется, сейчас интересны именно те художники, которые именно жизнь общества показывают, и эту гражданскую политику отражают в своих работах, и занимают какую-то позицию, либо показывают какую-то позицию. Но чаще всего, конечно, выражают свое отношение, свои убеждения. И, в общем, да, наверное, я как активист воспринимаю это все, но мне кажется, что именно это интересно сейчас. И быть художником, и просто рисовать красивые картинки, ну, это, наверное, правда, дизайн.
Спасибо, Юля. А я хочу, что... Да, вот Ламаска же у нас, она же еще и в колониях работала. Да.
Говорите, искусство – это не искусство. Мне тоже хочется сказать, я считаю, что совершенно неправильно делить искусство по жанрам. Вот что, если в альбомчике нарисовано на суда, это там прикладное. И если это потом окажется в газете, это точно прикладное. А если это сделано в студии и потом показано в белом кубе галереи, это, конечно же, актуальное современное искусство. Но дело же не в этом, а дело в том, насколько художник уловил образ и суть ситуации. И насколько это потом люди начинают это всасывать, и насколько это потом живет. Остается во времени. Вот единственный критерий искусства.
Если мы говорим о духе времени, если до сих пор понятие цейтгейста актуально в искусствоведении, в социуме и где угодно, то как раз Юля сказала об очень важной вещи. Это то, что художник, если он хочет быть художником, видимо, сейчас, в нулевые годы и в десятые годы, обязан оказываться в каких-то важных для общества местах. Вы же не только в судах рисовали, вы же в колониях рисовали.
В колонии я теперь больше подаю, чем рисую.
Вот даже так. Злата Панеровская хочет рассказать нам анекдот. А то мы, да, мы стали серьезными. Нет, ну дело-то серьезное, суд дело серьезное.
Мальчик-художник будущий приходит к маме и говорит: мам, пойду людей постреляю. Она ему говорит: только в церкви не танцуй.
Ну, не смешно рассказывает этот анекдот. Я могла бы сказать, что, видимо, история Пусси Райот и вообще этот танец в церкви совершенно поменял представление художников о том, что такое художественный акт, что такое политическое высказывание, о том, что можно и что нельзя. Но давайте вернемся сюда. Кстати говоря, вот интересно было бы, если бы девушкам самим можно было делать какие-то зарисовки в суде. Они не рисовали там ничего, Елена?
Они делали пометки, и я вижу, что они что-то так черкали. Нет, но я что, не знаю, что это.
Что их художественная мысль продолжала работать, довольно заметно даже по тем документам, которые выходят из-под их пера и из застенков там и видны. То есть понятно, что их активистская и художественная мысль продолжает работать.
Ну, Катя говорила, что им очень хотелось спать, потому что их... Очень рано будили, очень поздно возили. В промежутке ночью они еще пытались там при свете слабой лампы готовиться к следующему дню. Я все помню, что они либо писали, либо спали. То есть они несколько раз засыпали просто в клетке в аквариуме. Но, кстати, к вопросу об искусстве. Катя рассказывала, что когда был приговор, в зале было... Она говорит, нас ввели, в зале было столько камер, и был сценический свет.
Сценически?
Ну да, вот поставили вот эти вот большие осветительные приборы, софиты, да, которые просто прошибал нас, я тоже это помню, который просто прошибал этот аквариум насквозь. И когда судья читала приговор, она читала его из-за того, что там сразу шла трансляция, он как бы раздвоялся, расстроялся, шло как бы вот расстроение звука такое, динамо-звук со всех сторон. И она тоже говорит, что очень сложно было вот в этот момент заставить себя воспринимать, что это реальность, потому что ты себя чувствовал абсолютно как...
Интересно, кто же автор этой инсталляции?
Да.
Кто же автор этой судебной инсталляции, просто с каким-то, я бы сказала, дьявольским подтекстом? Это превращение, это изменение сознания подсудимых, да, до такой степени.
Еще поразило, что все стояли, вот, что мы все, ну, те 3 часа, 2,5 часа, когда судья читал приговор, что мы все стояли, что никто не попытался присесть.
Лена Костюченко, спасибо за эти воспоминания, но это фактически, вот как у Влады с этим первым походом в суд, это какая-то картинка, которая, видимо, навсегда остается в памяти человека, который это увидел, и в этом смысле мы сейчас говорим об особенностях человеческой психики, которая вот такие вот яркие картинки запоминает, и, видимо, это еще одно объяснение того, почему нынешняя судебная графика, нынешние судебные зарисовки становятся такими актуальными. Но я думаю, что проблема некоторой с неактуальностью для какой-то части людей, она состоит не только в том, что люди не хотят знать о том, что происходит в судах, а, на мой взгляд, в последний год как раз в связи с политическими делами отношение к судам и к тюрьмам стало гораздо более лояльным, чем раньше. Это вот вы можете со мной не согласиться, но мне кажется, что люди просто перестали бояться уже темы автозака, темы суда, ну, потому что довольно постоянно это все происходит. Это происходит довольно часто с близкими какими-то людьми, с каким-то кругом знакомых, по крайней мере, с тем, как в советское время про это говорили интеллигентные люди. Первая вещь. Люди стали меньше бояться, но вот интерес к графике такого рода, он, мне кажется, существует пока только у профессионалов, по большей части. Либо у журналистов, либо у людей, которые комиксом занимаются принципиально давно и любят эту эстетику. Я не права?
Будем скорее не соглашаться, потому что трафик на сайт «Рисуем суд» все эти годы как-то обновлялись процессы, да, и он был от, ну, просто пользователей, потому что если бы это были художники, ну, их было бы 20. К тому же, когда мы делали выставки, и мы, кстати, планируем, да, что этот проект завершится выставкой. Ну, или, вернее, не завершится, а начнется выставкой, потому что нам бы хотелось вас спросить, как бы, где бы вы ее хотели видеть в Москве, но потом мы бы хотели ее показать в электронном виде, ну, так как она у нас будет в электронном видео загружено на сайт, да, мы бы хотели придумать, как показать ее во всем мире и в городах России. Ну, и люди приходили, дико интересовались. Так, ну, вы знаете, это вопрос некоторого пиара, и это, мне кажется, важным отметить. Вот мы сейчас говорим о этом проекте на Радио Свобода, и послезавтра людей в суды придет больше. И когда «Новая газета» писала о первом процессе, и Open Space тогда еще, сегодня Колтеру, да, и так люди узнавали, приходили, начинали интересоваться, дальше хотели какие-то работы себе напечатать, ну, что-то такое начинает происходить.
О, а мы сейчас спросим, кстати, вот, например, у Сережи, как журналиста, и у Юли, как вы впервые столкнулись с судебной графикой?
Очень просто. В моей жизни появилась Виктория Ломаская.
Я тоже как-то чувствую, что это все Микина
заслуга. Мы познакомились перед митингом 10 декабря 2011 года после выборов в Госдуму на Болотной площади, и тогда я впервые увидел, как Вика рисует. Вот, и понял, что мы не сможем вместе ходить, потому что она останавливается каждые несколько шагов, видит что-то интересное, начинает рисовать, и мы расстались.
Друзья.
Вот, а в судах я имел уже более стационарную возможность наблюдать, как она рисует. Надо сказать, что когда Вика рисует, это вызывает всегда огромный интерес людей вокруг нее. Вот даже при первой нашей встрече на Болотной площади подходили люди, я помню, просили у нее контакты, чтобы купить потом даже копии этих рисунков. Может быть, она даже сама не вспомнила, я это помню.
Коммерческий интерес все-таки есть.
И в судах даже адвокаты всегда интересуется, просит показать, как она их рисует. Поэтому так я, собственно, с этим познакомился. И надо сказать, что все мои знакомые какие-то люди, кому я это показывал, всем это очень нравится, и всем это всегда интересно. Я не слышал каких-то равнодушных оценок, и уж тем более оценок вроде того, что зачем это нужно, если есть фотография. Поэтому это неизбежно будет развиваться.
Я должна сказать, что мы с Сергеем вообще сотрудничали вместе, и вот на Pussy Riot ходили как пишущий журналист и рисующий журналист. И я постоянно процесса Ходорковского сотрудничаю с адвокатской газетой. Очень рада, что могу предлагать им сама какие-то материалы, и часто они публикуют.
Угу. Да, Вика... и мы даже выступим информационным партнером проекта «Рисуй суд».
Молодцы. Вика и Сережа, спасибо. Юль,
тоже
ваша история.
С первым художником она тоже связана с Викой. Как ни странно, это был процесс по запретному искусству. И я вдруг заметила, что художница сидит и рисует меня. Я так как-то так заволновалась, подобралась, там, значит, спинку выпрямила, думаю, надо же хорошо получиться, это же даже не фотография, это же вообще в веках останется. Вот, и я все потом следила, чтобы она, ну, рисует она все еще меня или нет, как-то следить мне еще за собой, или уже хватит. Вот, потом через некоторое время мы познакомились, я искала тогда, пыталась найти тебя в ЖЖ или где-то еще, и нашла этот репортаж, нашла картинку, нашла себя и была страшно счастлива. Я тоже где-то вот в истории останусь.
И именно книжки такого... на двух языках.
А теперь ведь еще книжки на двух языках. И тогда я стала замечать вообще, что есть люди, которые рисуют в судах. До этого, наверное, особо не обращала внимания, потому что там тоже сама в блокноте что-то пишу, а тут вот глаза подняла, смотрю, человек рисует. И вот на каких других процессах тоже стало замечать. Мне стало казаться, что это... Вернее, как я поняла, что это очень важный момент, потому что действительно
снимать не дают.
И отразить какие-то важные моменты процесса могут только художники, что они становятся просто незаменимы в этот момент. Я очень рада, что знакома с Викой, и что есть и другие художники, которые фиксируют, в общем, эти исторические
моменты. Юль, спасибо, Лена, ваша история.
С чего для вас началась эта история отношений с вот, судебными зарисовками, судебными графиками?
Побеги твой, да, первый раз повезлись.
Ну, это был процесс Михаила Бекетова?
Да, Стрельченко подал в суд на Бекетова. Ну, точнее, еще до... Ну, если предыстория, короче, Михаил Бекетов, химкинский журналист, еще до того, как его там... До покушения на него, у него взорвали машину. И уже тогда у него были серьезные проблемы с администрацией. И после взрыва машины его там вызывал на разговор заместитель Стрельченко Валов. Вот, и ну, просил не обижаться за машину, Бог дал, Бог взял. Вот. Ну и когда к нему приехали про машину спрашивать ребята с РАН-ТВ, он сказал, что как бы, считает, что заказчиком политического террора Стрельченко. Стрельченко на него подал в суд, и пока там у Бекетова был тогда Маркелов. Потом где-то через год происходит покушение на Бекетова, потом убивают Маркелова, ну и потом увольняется судья, которая должна была заниматься этим процессом, в итоге это все дело тормозится. Ну, Стрельченко дождался, пока Бекетов выйдет из комы, и, короче, снова подбодрил это уголовное дело, чтобы Бекетова уже как бы искалеченного признали виновным на клевете, ну, в клевете на мэра. Вот, и Вика ездила рисовать этот процесс.
Когда мы познакомились, мне кажется очень важно сказать, что, конечно же, художнику, рисующему суды, необходимо выйти на медиа. Эти рисунки не должны остаться там в ящике письменного стола. И я ехала туда, не зная, с кем я буду сотрудничать. Очень рада, что Лена заинтересовалась рисунками. В результате они все были на сайте «Новой газеты». Это очень важно нам в этом проекте наладить связи, чтобы издания к нам обращались, и все эти рисунки шли большим потоком.
Как мне кажется, собственно, графика такого рода, она предполагает тиражность, поскольку пока есть общественный интерес к определенным событиям, конечно же, она должна демонстрироваться. Вы смотрите и слушаете «Радио Свободы», проект «Рисуем суд». Влад, ваша первая встреча с судебной графикой или с судебными зарисовками, как меня Ломаска поправит?
Ну, это тоже была графика Виктории Ломаска, это был журнал «Большой город».
Все, которым... героиня, да. все понятно.
Вот. Я могу, хочу сказать, что сам я вот тоже иногда я рисовать не умею, я умею только писать и немножко фотографировать, и... Но все равно, мне кажется, вот я вспоминаю последний суд, на котором я был, это было дело по мере пресечения для Алексея Гаскарова, антифашиста и члена КС оппозиции, и члена Жуковского народного совета, такой подмосковный город, в котором Леша родился и вырос, которого сейчас обвиняют уже по болотному делу, и там было столько таких эпизодов, которые, ну вот, остались только в моей памяти, потому что мне не хватает слов их описать. Да, поэтому я думаю, что вот на следующий суд по нему 19 июня в Мосгорсуде тоже о кассации меры пресечения. Хотелось бы, чтобы пришли художники, хотелось бы, чтобы пришли люди, которые найдут язык, на котором можно рассказать эту историю. И мне кажется, что вот то, что художники в нашей стране нашлись такие, которые ходят на суды, там ведь находиться не очень приятно, да?
Ну, скажем
там,
честно,
там,
да.
Там и душно, и вся эта атмосфера на тебя давит, и ты, даже если ты лично не задействован, и судят не твоего друга, не твоего знакомого, то все равно там очень такая, когда там чувствуешь, видишь то самое лицо власти, которое, от которого все время хочется отвернуться.
Я даже, можно, я опишу вот то лицо власти, от которого хочется отвернуться. Я даже лицом власти его назвать не могу. Но, во-первых, я вижу такие советские коридоры, унылые, как правило, во всех судах, выкрашенные какой-то краской, которая, как мне кажется, лет 40 уже, даже если она синенькая, все равно она какая-то такая вполне себе ужасненькая. То есть это, во-первых, архитектура сама по себе ужасно давящая. И, во-вторых, я не знаю, как людей с утонченным вкусом художников, но меня, человека, вкус совершенно простого, совершенно поражают наряды девушек, полицейских и прокурорш. Они, как ни удивительно, я думала, что они вот такие строгие, да, а я с большим удивлением наблюдала за их там огромными ногтями, выкрашенными в красный, там, или наоборот, серебристый.
Макияж в том форме.
Вот, это макияж в том форме, мини-юбки, какие-то каблуки просто вот такие расчудесные. Вот это лицо власти меня на самом деле как раз на упомянутый вами процессе по делу «Осторожная религия» меня глубоко поразило, поскольку речь там шла о якобы безнравственных художниках, а тут я увидела таких прекрасных девушек. Елена Костюченко.
Кстати, вот очень интересно, как суд видит прокуроры и адвокаты, ну, помощники стороны обвинений, так скажем. Я несколько раз видела, как они рисовали, и каждый раз пыталась заглянуть к ним за спину и подсмотреть.
Так.
Вот. Вот я помню, что, например, адвокат потерпевшей, которая выступала против девчонок с Pussy Riot, она бесконечно рисовала, ну, вот нашу адвокатскую троицу, там, Фейгина, Фозова и Виолетту Волкову. Вот. При этом там Волкова у нее была со свиным рылом, короче. А поз у него был как ежик какой-то. Ну, вот, они были очень узнаваемы, но это был такой вот скетч, который она рисовала во время их речей. Вот. А адвокат Стрещенко, который представлял интересы Стрещенко на все это, она рисовала демонов. Вот, пытаясь понять, были у этих демонов реальный прототип, но там были какие-то совершенно многоглазые чудовищные существа, которые вот, смотрели, короче, на нас из разных углов, и вот. Вот она вот это вот все время рисовала. Вот в перемешку с обвинительными речами она рисовала демона.
Ну, это, наверное, можно отнести к какому-то роду автоматическому рисованию.
Ну,
некоторые
конечно,
квадратики рисуют, а некоторые рисуют демона.
Конечно,
да,
мне кажется, что вот если бы отжать у прокуроров их рабочий блокнот, то тоже была бы вполне себе выставка.
Это прекрасная идея.
Очень интересно. Мы можем обратиться с этой просьбой к прокурорам, чтобы, ну, как-то, с одной стороны, нам показывали, что рисуют зрители, а с другой стороны, чем заняты.
Состязательность такая.
И это будет интересный опыт. Согласятся ли прокуроры предъявить свои рисунки?
Боюсь, ответ нам заранее известен, но мы можем попробовать.
Мы можем, знаете, что делать? Вот я как раз так и делала на процессе Бекетова. Я рисовала эту адвокатшу со спины, и было видно все ее рисунки в ее альбоме.
Ого!
Думаю, вы, да, я понимаю.
Ого! Ого! Виктория, спасибо. Ну, друзья мои, я думаю, что нам пора завершать программу. Я бы хотела, чтобы вы сказали, каких, например, ну, поскольку здесь все до определенной степени пристрастны к судебному рисунку, вот если можно, скажите, какой судебный рисунок вам бы хотелось увидеть и какой бы не хотелось. И в связи с процессом, и в связи с манерой исполнения.
Начинаем. Я бы хотела...
Лена Костюченко, да.
Я бы хотела рисунки из маленьких городов, и мне кажется, что совершенно не обязательно, чтобы это были политические дела. Мне кажется, что там те уголовные дела, которые у нас сейчас идут в судах, да, там, ну, по поводу, там, не знаю... краж телефонов, они точно так же имеют право быть зафиксированными. Вот, и я была в таких маленьких судах, и это действительно стоит того, чтобы обратить на это внимание, и... потому что это действительно переломный момент в жизни многих людей. И вот к вопросу о том, где нужно сделать выставку «Рисуем суд», вот, но у меня такое наглое желание, я бы хотела, чтобы она была на рекламных билбордах по всей Москве. Вот, я не знаю, как это сделать, это сколько это будет стоить
идея.
Денег.
Мы можем заняться краудфандингом прямо с сегодняшнего дня и в следующие 10 лет.
Ну да, да. Вот, но это было бы очень круто. Ну, короче, мне хочется...
Мы подумаем, спасибо.
Мне, короче, хочется, чтобы это было как-то встроено в пространство, а не собрано в одной галерее.
Спасибо, Лена. Спасибо, Лена Костюченко. Влад Тупикин.
Мне бы хотелось увидеть репортаж Виктории Ломаско, а также других интересных художниц и художников с процесса по делу Объединенной преступной группировки Следственного комитета, Центра и других людей, которые занимаются у нас политическим сыском и фабрикацией политических дел. Я думаю, что эти рисунки попали бы на первый полос ведущих газет всего мира. Это было бы очень красиво.
Вы знаете, что
и политически,
есть
правильно.
Есть очень много рисунков.
Ну, конечно, все в курсе. Конечно, все в курсе. Может быть, вы, Злата Панеровская, скажете о своих пристрастиях?
Да я, в общем, согласна с Владом, и мне бы хотелось все же посмотреть, как начальство будут рисовать в судах.
Спасибо, дорогая. Сережа.
Это первое, что у меня появилось в голове, когда вы задали вопрос, что бы хотели увидеть. Да, я бы очень хотел это увидеть, но раз уж это уже дважды назвали. Было бы здорово увидеть момент, значит, зарисовку с вынесения приговора. Вот, условно говоря, приговор, которого все ждут, как было на Пусирайте, все, ну, знали, какой будет приговор. И вот этот момент, когда все ждут этого обвинительного приговора, но выносится приговор оправдательный. Я думаю, вот этот момент какого-то искреннего счастья было бы очень здорово запечатлеть в графике. Ну, конечно, заранее не угадаешь, но было бы, думаю, здорово и красиво это увидеть. И, да...
У нас 100% оправдательный приговор.
Меня одного. Вот, и как раз очень хорошая идея насчет того, что, да, выставка не должна быть просто в одной какой-то комнате, в одном помещении. Можно было бы небольшие инсталляции делать в парках, например, да, московских, и с информацией о том, что полностью выставку вы можете посмотреть в таком-то зале. Ну, что-то вроде этого.
Mm-hmm. Сергей Анисимов, спасибо.
Мы обещаем привлечь вас как волонтеров в работе с парками. Соглашайтесь.
Панировская прекрасно уже просто занимается организационными делами. Уже занялась организационными делами во время передачи. Кать, вы представляете себе то, что вы хотели бы или не хотели бы видеть в качестве судебных гарнизонов? Зарисовок.
В принципе, я, наверное, соглашусь с тем, что помимо как раз политических можно ходить и на обычные суды, потому что вот я, ну, опять же, из-за того, что мне так довелось ходить, например, в Бутырку, делать какие-то передачки, еще что-то, я постоянно общаюсь, ну, как не то, что общаюсь, но слышу разговоры людей, понимаю, что помимо политических есть очень много абсурдных дел, где там просто все сфабриковано, все нелепо, ужасно, то есть там родители, люди в шоке, и тоже, ну, как бы, естественно, зарисовки таких, ну, судов, они, ну, как бы, важны, я думаю. А вот что насчет того, что я не хотела видеть, но я даже не знаю.
Ну, может быть, кажется... я вот точно уверена, что картинки с процесса Андрея Барабанова вы не хотели бы видеть. Вот у меня есть такое подозрение. Mm-hmm. Я имею в виду, не хотели бы самого процесса.
Процесса бы я не хотела, но вот, например, сегодня я тоже наткнулась на картинки, и, ну, не знаю, в принципе, ничего негативного к ним. Ну, как бы, тут уже просто как бы уже знаешь, что это уже есть. Ну, не знаю, как-то. Я даже наоборот подумала о том, чтобы сама что-нибудь, может, зарисую.
Спасибо, Катя.
Потому что очень, еще хотела сказать, вот эти зарисовки, они очень сильно передают настроение. Особенно каждый художник еще может свое настроение передать. То есть, опять же, в соотношении с фотографией, мне кажется, это очень важно. Фотография тоже может какое-то настроение передать, но не так сильно, как зарисовка.
Катя, спасибо, Юль Башну.
А мне бы хотелось увидеть очень много рисунков освобождения узников болот. Как они выходят из зала, из здания судов. Счастливая, свободная. Вот, это прям мечта.
Прекрасно. Спасибо, Юль. И Вика, конечно, Виктория Ломаска, что бы хотела не только нарисовать, но и увидеть.
Или как там... куратор я хочу увидеть как можно больше зарисовок судов по болотному делу. И немножко про стиль рисования хочу сказать. Здесь очень важно, чтобы в рисунках была эмоциональная зацепка. Вообще это самый основной плюс рисунка по сравнению с фотографией – свое собственное отношение к делу передать. И, к сожалению, я вижу, что некоторые художники, рисующие суда, хотя они даже обладают профессиональными навыками, относятся к этому как к натурной студии. Ну вот сидят люди, свидетели, светотень, объем, пространство. Но это не важно. Я видела, как журналисты начинают рисовать, и в их там корявых рисунках часто такие эмоции, такая сила. Как бы именно к этому надо стремиться.
Спасибо, Виктория. Виктория Ломаска. Вы смотрели и слушали «Радио Свобода». Проект «Рисуем суд 2» в интернете, в рисунках профессионалов и непрофессионалов. Этот проект будет представлен в сентябре. Судебные зарисовки, графические репортажи из залов судов и то, почему они стали частью нашей жизни. Мы сегодня обсуждали с художницами и кураторами проекта «Рисуем суд 2» Викторией Ломаской и Златой Панировской, с юристом и журналистом «Адвокатской газеты» Сергеем Анисимовым, с главным редактором «Анархистской газеты» «Воля» и членом группы поддержки Алексея Гаскарова Владом Тупикиным, с журналистом «Новой газеты» Еленой Костюченко, с журналистом и участницей молодежного правозащитного движения Юлией Башковой,
Навашенова и с подругой, обвиняемого по делу 6 мая Андрея Барабанова, Екатериной. Вела программу Елена Фанайлова.
Уроки устной истории. 1941-45. Лагерь для военнопленных. Русский и немецкий опыт. Зачем на фронт шли женщины? Как умирали герои? В классном часе «Свободы» звучат воспоминания ветеранов Второй мировой войны. Первый раз в эфире в воскресенье 21 июня в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так ничего не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».